Здравствуйте, друзья. Как тут Света говорит, не по-детски задувает тихоокеанский ветер. Они прекрасно видят нашу тень. Света, вот она тень. Длинная, хорошая тень. Потому что солнышко садится, и оно сзади. Да. Ну, это наша инсталляция с микрофончиком, который в этой мертвой кошке. И надо сказать, что где-то уже приехала в Сан-Франциско новая нахлобушка на нашу камеру Sony. И должна вот подойти, да, так вот несколько экземпляров уже есть у американских блогеров. Я, наверное, третий в этом списке. Но пока
прямо
еще.
Как в списке Forbes.
Как в списке Forbes, да. Да, лучше, конечно, быть в списке Forbes, но ничего страшного, мы, в общем, и так не голодаем. Вот. Так что это. Может быть, тут шумновато, а дальше будет менее шумновато, я не знаю. Я
или
не знаю.
Более. Там ветер. Ну, ветер, друзья, это неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому...
Океанской.
Океанской. Поэтому уж, пожалуйста, извините нас и смиритесь. С другой стороны, это приносит некоторый колорит, потому что создается иллюзия, что вы вместе с нами гуляете здесь
да.
на ветру.
Дело в том еще, что ветер дует сейчас, например, нам в лицо. А поскольку микрофон у нас теперь направленный, вот на этой конкретной инсталляции, надо будет в туалет зайти, где зеркало есть, я вам показал, как это выглядит.
Да,
я шучу. Так вот, вот эта инсталляция, и ветер не в микрофон. Вот сейчас, я думаю, что сейчас ветер должен быть немного.
Мы сейчас повернем направо.
Но это тот ветер, Света, который я все время хотел, чтобы был для тестирования. Вот когда мы тестировали звук, никакого ветра не было.
Ну, к сожалению. Погода непредсказуема.
Друзья, с утра. Мы со Светой тоже ходили гулять. Что вы себе думаете? Мы ходили гулять, и я даже таки записывал что-то. Но записывал там с другим микрофончиком, который так ничтоже сумнящийся, если вы понимаете русский
что
язык.
Я имею в виду?
Да. Значит, полагал, что запишется. Но потом выяснилось, что вот с той камерой, которая сейчас DJI, с ней работает, а вот с Sony тот микрофон не работал. Вот так.
И мы... очень жалко, потому что мы да. записали интервью с очень
мы
интересной
замечательную...
женщиной, встретили случайно.
Да. Столкнулись с женщиной Людмилой.
И написали хорошее интервью, все пропало.
Все пропало.
Так что мы просим ее принять наши извинения. Мы обещали, что будет
да.
сегодня веселье,
да.
а оно не будет.
Не потому получилось, потому что можно повесить, но тогда звука не будет.
Ну да.
Вот, и мы как раз беседовали о том, легче в 90-е начинать
да,
было сейчас.
Были.
И Людмила очень активно подключилась к этой теме.
Она здесь уже 20 лет, и
да.
мы спросили ее мнение, и, в общем, жалко, что пропала.
Ну да, нет, она с одной стороны сказала, что сейчас стало сложнее, потому что вот там, где она живет, она видит много детей, которые по 25 лет живут с родителями, не могут сами себе снять. Я говорю, вот если на иммигрантов посмотреть. Она говорит, да, тут же картина изменилась. Все-таки во многих отношениях иммигрантам проще.
Ну, иммигрантам, да, они как бы пробиваются, у них на подъеме все идет, да?
Да.
А те, которые здесь живут, живут как живут. Меня тоже поражают люди, которые никуда здесь не двигаются.
Да.
И, в общем, принимают вот эту жизнь, такую, да, она есть, и живут всю жизнь с румейтами. Хотя это... не самое приятное образ жизни. Коммунальная квартира по-нашему.
Ты знаешь, наверное, в психологии как бы нового иммигранта, да, начинающего иммигранта, есть что-то такое, потому что известно, что новые иммигранты, они быстрее, чем американцы, развиваются как бы в материальном плане.
Я думаю, что на этом Америка и стоит, потому что, поскольку есть приток новых иммигрантов,
да.
и они же называются рвут когти.
Динамику да? приносит.
Да, приносит динамику, иначе было бы затхлое болото.
Знаешь, я еще что тебе скажу. Вот я, когда Анну Леонидовну нашу записывал, и она рассказывала, какая тяжелая работа в гостиницах.
Да, хаускипинг.
Хаускипинг, да. И я никогда не думал на эту тему. Но я хочу сказать, что это работа, которую делают в основном выходцы из Латинской Америки.
Да.
Мексиканцы. То есть нужно иметь как бы вот предрасположенность такую, причем исторически сформированную, понимаешь? Это все-таки люди.
Нет, на самом деле это большая физическая работа, нагрузка.
Да. Она это самое
очень
говорит,
тяжело.
Да?
Наша вот приятельница Майя, которая сейчас очень такой раскрученный агент по недвижимости, да. В свою бытность, когда она только начинала работать, у нее первая работа была как раз хаускипинг.
Что, она сама была хаускипинг?
Она очень быстро продвинулась по карьерной лестнице, потом она была там уже в апер-менеджменте,
да.
Вот, всего этого дела. Но поначалу, да, ее на первую работу взяли как хаускипинг. Она говорила, я когда увидела там те 30 комнат, которые нужно было убрать,
да.
Я там чуть не умерла от страха просто. То есть, в общем, она не справлялась, ей было очень тяжело.
Это страшная работа, поэтому, Свет, я думаю, поэтому. Там много нелегалов работает, потому что люди, которые имеют право на работу, просто не будут там работать, потому что за эти деньги или там что-то, оно смысла не имеет.
Ну, вот интересное наблюдение. У нас убирают, когда нужно уборку сделать, да, мы приглашаем мексиканцев,
да.
И они все, как правило, выходцы из вот этой вот шеренги хаускиперов. Они знают, как профессионально пасти, они даже делают так вот на полотенцах, делают какие-то
сегодняшние. Да, заметушечки, да.
То есть они явно видно, что они прошли школу, да, да, школу отелей.
Слушай, а Анна Леонидовна у нас в офисе отличается от всех сотрудниц тем, что если она, допустим, мне там принесет там чайку или там кофейку, так она возьмет салфеточку, слышишь, положит туда ложечку, сложит пополам, и так, знаешь, вот подаст, как будто в ресторане.
Ну, и наверное, там... она тоже этому где-то научилась.
Ну,
сама
конечно,
же она это придумала.
Нет, она работала в ресторанах,
ну,
она
да,
работала
научили, она
в разных местах, да, но это очень трогательно, да. Знаешь, так тебе...
Как-то... Нет, ну это тоже трогательно, когда они убирают, понимаешь, там где-то что-то уголочек какой-то завернут,
да,
специально.
Они за мной ухаживают. Я вот в офисе, когда хочу там чего-нибудь, они говорят, сиди и приносят мне, Света.
Ну,
вот
это они, очень
это очень трогательно, да.
То есть ты обихоженный не только дома,
да,
но и на работе.
На работе. Но я и сам могу. Не то, что мне там сложно все кофейку или чайку сделать.
Ну, удовольствие не то.
Да. Да. Причем они, надо сказать, по-разному все делают. И есть какие-то варианты. Уже есть различия. Вроде, казалось бы, кофе и кофе.
Главное, душа, чтобы присутствовала.
Да, вот, с душой, друзья, с душой.
Да.
Светочка,
да.
А... Вот мы ходим по одному и тому же месту. Смотри, вот эта вот улица. Нам не надоело по ней ходить?
Ну нет, конечно. Для нас это променад. Мы сегодня с утра вышли,
променадились. Да, променадили.
А вот. И сейчас вот видим. Ну, вот сейчас мы торопимся. Мы начали было смотреть видео там какое-то, а потом я говорю, давай мы остановим, потому что оно никуда не денется.
Да.
А солнце сядет, и здесь будет очень темно.
Да.
И несимпатично.
Так.
А сейчас вот еще пока светло, то мы можем пройтись, и нам это совершенно необходимо.
А почему это нам необходимо пройтись, Света?
Потому что это напрямую влияет на уровень твоего сахара.
Сахара.
Ой, смотри, две собаки, как они смешно.
Если уровень сахара понизится, я уже не буду такой сладкий.
Ну, он...
Они запутались.
Да, как-то...
Они как-то запутались, собачки.
Вот. Ну, что значит, ты не будешь сладкий? Ты будешь сладкий, просто он пойдет в другое место, этот сахар.
Я не буду переслащен.
Не буду переслащен.
А ты тогда цукатом можно стать.
Ну, это так...
Да.
Слово. Вот, поэтому для нас это очень важно. Хотя бы, ну, когда рабочий день, хотя бы раз в день выйти.
Да.
А если выходной день, два. Ну вот, и сейчас уже не жарко. Днем мы гуляли, жарковато было.
Да.
Сейчас уже не жарко. Надо сказать, что здесь ветер не такой сильный, как там мы шли.
Смотрите, а вот я тебе задам неожиданный вопрос.
Да, давай, неожиданный.
Давай. Вот люди спрашивают, вообще...
Давай мы людям океан покажем, что машины
пока показываем. Пошли. Спрашивают, сколько нужно денег для счастья? Не в том смысле, вот как, знаешь,
ну, по-моему,
у Остапа Бендера там, но
мы уже
все-таки...
на этот вопрос отвечали недавно совсем.
Ну ты что, и что мы сказали?
Ну да, что у всех потребности разные. Один будет счастлив там, я не знаю, от одного, от другого, совершенно другого.
Ну хорошо.
Вот... Мы недавно отвечали.
Вот ты, например, да? Тебе хватает? Чего есть?
Да, или... мне абсолютно хватает. И самое главное, что у меня есть та степень свободы, которая мне совершенно необходима.
А это какая?
Ну, вот, я не знаю, для меня очень важно, чтобы я сама определяла, что мне делать. То есть есть люди, которые любят работать under supervision.
Да.
Вот им говорят, чего делать, и они с удовольствием это делают. Есть разные люди.
А ты, значит, с характером.
А я люблю делать то, что я сама себе считаю нужным.
Так, а если я тебе говорю, что надо делать, тогда что?
Ну, я сделаю, просто потому что это ты говоришь.
Да.
Но как бы вот я люблю, чтобы сама.
Ну ты же работала по найму, ничего там как-то?
Ну вот я работала по найму, всегда мечтала, чтобы на мне не было начальника.
Да.
Потому что я как бы плохо управляемая в этом смысле.
То есть ты такая буйная.
И не буйная, а очень определенная. У меня, я точно знаю, что я хочу. На самом деле, знаешь, это вопрос интересный, чего человек хочет.
Да.
Да. То есть вот, я не знаю, но как-то я могу в любом виде сформулировать и в устном, и в письменном вот статью написал. Знаешь, вот чего хочу сказать, например,
да.
Я могу сформулировать, потому что я знаю, чего хочу. А люди иногда пишут что-то, да, и не поймешь, что они там хотели сказать.
Томление души.
Да, вот как и вообще все такое неосязаемо. И точно так же они по жизни живут, не могут понять, вот хочется чего-то большого и светлого. Нет, большого и светлого. А что это?
Да.
Большое и светлое – это как?
А нас так воспитывают, понимаешь? Чтобы только за большое и светлое. А если маленькое, допустим, и просто там семейный уют, понимаешь? Так это уже мещанство.
Дело даже не в этом. Когда ты начнешь формулировать, вот даже семейный уют, это очень широкое понятие. А что такое семья? Это вот вообще как? Семейный уют – это что? Это жена на чайнике и там, я не знаю, с тарелкой супа в руке.
Что такое жена на чайнике?
Она сидит с чайником.
А, сама самоваре.
Да, то есть у меня сразу образ такой краснощёкой.
У самовара я и моя Маша припуску чай пить будем.
Что такое семейный уют? Понимаешь, накормленные дети присмотренные. Ну, то есть вот это все сложные вопросы, но когда у человека есть внутреннее состояние, когда он сам в состоянии для себя определить, чего же он хочет.
Это большое счастье.
Это большое счастье, к сожалению. Вот мы... Я иногда очень удивляюсь, когда я сталкиваюсь с людьми, которые вообще не понимают, чего они хотят.
Наверное, это естественное состояние.
Нет, но поскольку они сами не знают, чего они хотят, и они даже не знают, что они не знают, чего они хотят. Они думают, что у них как бы все ясно. То тут уже наступает полный мрак, потому что вообще непонятно, куда двигаться.
Ну хорошо, Свет, ну смотри, вот все люди такие разные, да?
Каждый из нас такие разные.
Да, ну так вот, все люди такие разные. Слушать другого человека, слышишь? Сложно, потому что он не такой, как ты. Вот кого не слушаешь, а он не такой.
Я бы сказала не слышать, а слышать. Потому что вот такое...
Не время тратить. Слушать – это тратить время,
время
в попытке услышать.
А, да, в попытке услышать, да.
Хорошо. Но вот все-таки, вот нас там, как блогеров смотрят, да, и говорят, вот блогер, мы смотрим.
Да.
Но мы такие разные.
А ты знаешь, что я тебе разные. Скажу?
Вот что это... они получают
в этом разговоре?
Нет, я
тебе хочу сказать, что вот сейчас у нас происходит больше такого персонифицированного общения. Ну, во-первых, там вот у меня в группе в Телеграме люди приходят, да, которые чувствуют какой-то клик.
Да.
Во-вторых, я смотрю, у нас количество комментариев выросло, и люди какую-то реакцию высказывают.
Да.
И, в общем-то, это люди, которые с нами на одной волне, понимаешь? То есть мы абсолютно понимаем, что они говорят, они абсолютно адекватно реагируют на то, что мы говорим.
То есть происходит фильтрация. То есть...
Да, и это на самом деле дорогого стоит. Это то, ради чего вот интернет, социальные сети и так далее, чтобы люди могли найти родственные
свои,
души.
Свои вибрации.
Да. Как бы, да. Да, и вот я иногда думаю, знаешь, мы иногда рассуждаем там на какую-то тему,
да.
А потом я читаю комментарии, я вижу, что наши зрители точно так же думают.
Окей.
Понимаешь, и я думаю, а вот почему они там такие хорошие комментарии пишут? Что мы такого сказали? Мы же ничего не сказали. Они же
просто,
и сами...
Просто резонируют, да.
Просто они же и сами это знают, и без нас.
Да.
Раз они пишут, они точно так же пишут.
Но иногда знаешь, что бывает? Иногда бывает, что человек слышит что-то, и я замечаю это часто. Просто формулировка, понимаешь? То есть он так чувствует, но вдруг какая-то фраза, какая-то формула, говорит, как точно попал, понимаешь? То есть он,
ну, потому что это
не,
его.
Не формулировал для себя.
Да, потому что это его. Вот очень, да, кстати, вот не формулировал, да?
Да.
Вообще, это тоже очень интересная мысль, потому что у меня на днях был разговор вот...
Шашлычком
пахнуло. Да, с одной, кстати, я сегодня прочитала книжки,
да.
Что шашлыки, поскольку там идет дым,
да.
Вот этот дым сам является очень канцерогенным. Поэтому вот это обугливание шашлыков, когда они становятся сильно зажарены.
Да, плохо.
Страшно вредно, да.
Так, ну хорошо, идем дальше.
Надо сказать спасибо вот этому гостю, который мне книжку подарил.
Да.
Она очень интересная, я с удовольствием читаю.
Так.
Вот. Так вот, о чем бишь? Да, о том, что люди не думают. И вот, значит, я разговариваю с нашей жиличкой, мы с ней там дружим вместе, там ужин готовили, все это. И я ее спрашиваю, она почти моя ровесница. И я ее спрашиваю, как она планирует свой ретайрмент. И она на меня смотрит так удивленно. И говорит, а я никак не планирую. Я говорю, Джоня, а уже пора бы вообще-то.
И она уже к 60 там.
Да. Я говорю, пора бы, сколько же у тебя времени-то осталось, вот как ты будешь жить? Она говорит, а что, какие варианты? Я говорю, вариантов много, ну ты хоть задумайся о них. И она мне потом пишет текст-месседж, говорит, спасибо большое, что мы с тобой поговорили на эту тему, ты меня включила, я хотя бы стала думать на эту тему. То есть представьте себе, американцы, которые родились в этой стране, родились, выросли, достигают там какого-то возраста предпенсионного. И понятия не, они живут на съемной квартире, у них нет своего жилья. И они понятия не имеют, даже не думают о том, как они будут жить на ретайрменте.
Да.
Понимаешь, вот это вот нам странно.
То есть люди настолько расслаблены, да. Свет, они просто не думают.
Нет, да. Я и сказала, говорю, Джонни, ты знаешь, вот мы здесь 30 лет живем.
Да.
И мы, наверное, все 30 лет думали вот о том, как мы будем жить на ретайрменте. То есть наша жизнь была заточена под то, что все-таки мы когда-то будем на ретайрменте.
Нет, ну это просто один из, как бы сказать, одна из таких составляющих принятия решений.
Конечно,
особенно
конечно.
Финансовых.
Конечно.
Не то, что мы живем и думаем о ретайрменте.
Но тем не менее, когда ты принимаешь финансовые решения, ты рассматриваешь. Но, кстати, статистика так и показывает, что 90% американцев не думают о том, как они будут жить на ретайрмент. В итоге они выходят.
Света, я тебе скажу так. Пусть те 10, которые думают, что после них будет хорошо, а те, которые не думают, чтобы тоже было хорошо.
Ну, хорошо, да. Они будут жить на пенсию, которой не хватает ни на что.
Светик, вот скажи. Вот мы живем, да? Очень многие люди, слышишь, они, скажем, не только проживают все, что зарабатывают, но еще в долгах при этом ходят. Причем это не зависит от суммы. Он может зарабатывать 40 тысяч в год, может зарабатывать 200 тысяч в год, миллион в год, и все равно вот так живет.
Ну, мы тоже уже говорили на эту тему.
Ну, мы, конечно, говорили, тема-то вечная.
Тема вечная.
Давай
но,
вот...
Но мы же говорили о планировании, о приоритетах,
да.
о том, что, чего ты хочешь. Когда ты точно понимаешь, чего ты хочешь, то ты, в общем, как-то планируешь.
А почему, например, человек не может... Вот мы с тобой. Почему мы не потратим столько, сколько зарабатываем? Я не говорю в долг залезать. Ну, просто вот, допустим,
нет,
заработал
том,
доллар, потратил еще доллар, еще затратил.
Что, а на что? Ну, вот у нас есть потребность. Знаешь, все определяется потребностями, да? Их реализация. И у каждого человека потребности разные. Да? Один хочет слетать на охоту в Африку, другой хочет слетать в Карловы Вары в санаторий.
Да, я за санаторий.
Вот, если мне захочется слетать в санаторий, то я потрачу ровно столько денег, сколько это необходимо, чтобы удовлетворить свою потребность. И я куплю билеты хорошего класса, чтобы не 11 часов не сидеть в эконом-классе, не горбиться там и так далее. Понимаешь, то есть я не буду себя отказывать.
Так.
Но мне в Африку не надо. Понимаешь, мне просто этого не нужно. Поэтому... Вот я трачу ровно столько, сколько мне нужно.
То есть, грубо говоря, так, потребности человека совершенно не обязательно возрастают пропорционально уровню его достатка. То есть он может зарабатывать в 10 раз больше, чем ему нужно, чтобы комфортабельно себя чувствовать.
Ты понимаешь как? Вот есть люди, которые любят все покупать.
Да.
Они прям видят что-то в магазине,
так.
Им хочется это купить. Я прохожу в магазин, нет барабана это все. Я только думаю, господи, куда же я это поставлю?
Да.
Вот у меня первый момент, куда я это буду девать. А нет, то, что
одевать
я хочу.
Некуда.
Одевать некуда. Дело в том, что не хочется захламлять дом какими-то предметами, про которые ты совершенно не уверен, нужны тебе они или нет. А некоторые люди любят это и покупают всякую всячину, еще и развешивают ее всюду. И для них это важно, понимаешь?
Да.
Поэтому у всех разный уровень, да. Ну, как бы я люблю... Делать то, что вот, как бы, как я уже сказала, то, что мне нравится. И на это, ну, сколько нужно денег, столько нужно. Тут нет экономии. Но если мне что-то не нужно, зачем я буду на это тратить деньги? Мне не нужно.
Ну, да. А вот дом, например, наш, да? Смотри, у нас до этого дома был дом большой.
Дворец, я бы сказала.
Дворец. Такие был дворец. Вот прошли ребята по-русски, говорят, на встречу. Значит, и... Тебе не хочется такого большого? Вот мы сейчас.
Ты знаешь, что я тебе так скажу, что ну, этот дворец это был наш такой первый большой проект.
Да, да.
И я
хотелось дворца.
И я очень много сил положила в то, чтобы его создать.
Да.
И когда я его строила, у меня была довольно-таки сложная задача. С одной стороны, я должна была удовлетворить наши потребности.
В жилье.
В жилье, в комфортном жилье.
Да.
То есть учесть все вот эти мелочи, которые нам нужны для комфортного жилья.
Там даже для будки собачьей было место,
да,
специально запланировано.
С другой стороны.
Да.
Все-таки мы планировали, что мы этот дом вынуждены, ну не вынуждены, а мы будем его когда-то продавать.
Да.
То есть у меня были ограничения своего комфорта,
да.
Связанные с тем, что я должна была соответствовать все-таки рыночным требованиям.
Вот да? Этого места конкретного. На самом деле, уже на этом, да. В этом городе были свои требования.
Ну, то есть есть какие-то,
океан. Давай
есть какие-то вещи, которые рынок требует, и если ты сделаешь по-другому, то тебя не поймут.
Да. Вот. Не продашь потом.
Да. Я должна была соответствовать этому, поэтому задача у меня была более сложная. И в итоге...
Да, более-менее нормально.
В итоге у нас был роскошный дом, у нас был шикарный дом. Да. Но в итоге мне чего-то в нем не хватало.
А чего?
Ты знаешь что, у нас была очень большая площадь, и у нас были очень большие лакшери, широкие коридоры, которые делают этот дом действительно богатым.
Да,
то есть коридоры шириной в 4 метра, да, которые съедают, естественным образом, много площади.
Больше того, но подземный этаж, которым мы пользовались раз в 3 месяца, понимаешь?
Подземный этаж для бизнес-митинга. Мы даже там что-то делали на этом подземном. Да. Ну, то есть было много вот таких вот вещей, которые... Именно делали этот дом таким
шикарным,
но они совершенно ничего не приносили для каждодневной жизни.
Больше того, было постоянное ощущение, что мы платим деньги, каждый месяц мы платим за это.
Да, у нас было совершенно...
И я думаю, а за что?
У нас был совершенно
мы не пользуемся.
Потрясающий нижний этаж, в котором мы принимали гостей. Там был отдельный вход, туда можно было с улицы зайти. То есть я не должна была каждого человека запускать в свой дом, если я не хотела. То есть бизнес-эвент, посторонние люди могли прийти. И там было все роскошно. Но мы пользовались этим нечасто, а платить нужно за все каждый месяц. То есть было какое-то ощущение недоиспользованности ресурсов, я бы так сказала.
Да, что мы как бы... не соответствует нашей жизни.
Образу жизни. Когда мы вот показывали недавно, там сколько-то времени назад, дом Лос-Алтес, который был очень похож на наш дом.
Да.
Да, там была тоже внизу и баня, и бильярд, и спортивный зал, и все там
было.
Да,
да.
И я просто я уже знаю, поскольку мы уже жили в таком доме, я говорю, а кто же будет всем этим пользоваться?
Да, мужик работает.
Да, он работает, там жена с какими-то детьми, няни, шмани и так далее. И, в общем, получается, что по жизни вроде бы тебе на картинке хочется все это иметь. А ты думаешь, ой, я буду, и это будет классно. А реально получается, что у тебя нет на это ни сил, ни желания, ничего. Вот. А сегодня мы построили дом такой, который мы полностью используем на 100%. Вот с появлением там моих тренировок в спортивном зале. Да, вот, у меня шикарный спортивный зал дома. И с появлением вот Юры, тренера моего, я его использую 2 раза в неделю. Я очень довольна, потому что я не люблю ходить в общественные заведения. И еще, чтобы там тебе каждый говорил, ты можешь ставить камеру или не можешь ставить камеру. Я у себя дома, мы поставили там кондиционер. У нас это было неотапливаемое помещение.
Да.
Мы поставили кондиционер, зимой могу нагреть. Летом могу охладить, то есть я совершенно...
У нас шикарный спортзал.
Я совершенно счастлива от этого, то есть там есть абсолютно все, что мне необходимо. И вот с завершением вот этих тренировок у нас получился дом, что мы его на 100% используем. И есть от этого удовлетворение, да, потому что когда ты платишь за что-то, чем ты пользуешься очень редко, ты думаешь, блин, это что-то не то.
Да, а сколько у нас площадь?
Я думаю, что у нас вот без этого спортивного зала...
Нет, с залом.
Где-то 260 квадратных метров.
Ну, то есть, вот и вот это, и все, мы всем пользуемся.
Мы всем пользуемся, да.
Хорошо, да.
То есть у нас есть, вот на любой, у нас приходят дети, у нас есть место. У нас
остается. И у нас просторно. Вот у меня офис, например, очень просторный.
Да?
Я там могу прямо, да, могу себе даже поставить кровать и спать, если я захочу там спать. Но, в принципе, у меня просторный, хороший офис.
Нет, я говорю, что вот мы сегодня достигли путем многократных достроек и перестроек, да, причем, знаете что, все эти достройки и перестройки, они делались не от балды, а это был целенаправленный план, то есть мы просто делали его, реализовывали в несколько этапов, но все было известно в самом начале, как мы будем это все развивать и продолжать, и в итоге, когда все получилось, я абсолютно счастлива, потому что даже такие мелочи, как, например, вот, в старом доме, вот в этом нашем шикарном доме, у нас в спальне был камин газовый.
Да, я помню.
Но в этом газовом камине горел все время пайлот. Вот такой маленький огонечек.
Да.
И казалось бы, вообще, что там от этого пайлота вообще происходит.
Да.
Но у нас была безумно жаркая спальня. То есть, в особенности летом, это была катастрофа просто.
А почему так?
Я думаю, что этот пайлот, он незримо нагревал все.
Ага.
Понимаешь, и там не успевало...
По чуть-чуть.
Да. И там было бесконечно жарко, то есть там не редко, когда-то зимой опускалась температура, а летом нет вообще.
Ты знаешь, Свет, мы идем против солнца, камерой.
Ну, и на это нас направили.
Нехорошо. На нас направили?
Ну, да, поверни на нас.
Я боюсь, что...
Ну, чтобы она назад показывала.
Так, друзья, нажимаем. Надо три раза нажать кнопочку. Камера повернулась. Я не знаю, что вы видите.
Вот меня видят.
Тебя, пошли. Да. Будет тебя видеть.
Вот. И... Да, и там было очень жарко. И даже с учетом вот того, что там было жарко, у нас здесь западная сторона, нашей спальни.
Да.
Мы так все сделали под себя, что я специально сделала окна напротив друг друга, чтобы они выдували и продували. Да. Я могу сделать сквозняк, и, в общем, у нас и кондиционер есть. То есть, ребята, я сделала себе дом, вот я не устаю радоваться. Он, конечно, может быть не такой дворцовый, не такой красивый, да, но он безумно удобный вот для наших потребностей, он абсолютно адекватен. И я себя очень хорошо в нем чувствую. У нас и партии, и караоке, и спортивные залы. В общем, большая комната для гостей. В общем, все у нас есть.
Хорошо. Ну, а я тебя радую в целом?
Ну, очень неожиданный какой-то...
Неожиданный?
Такой перескок. Ну, конечно, я тебя люблю, и ты меня радуешь.
Хорошо. Ладно. Друзья, видите, как я неожиданно подкрался?
Неожиданно, да.
Да, ладно. А, Света, вот часто спрашивают, а чего это вы вот в теплых куртках? Ну, я, может быть, не в теплой, вот я... какой-то еще. А, видишь, камера, видишь, она коварная, за она за тобой следит.
Ну,
да,
ладно, ну
хорошо.
Так. А вот если спросить, почему я в такой шляпе, я, друзья, для себя открыла. Я же все время ходила с козырьком.
С козырьком.
Вот те, кто меня видел, все время ходила с козырьком.
Так.
И поскольку здесь всегда ветер, я приходила домой, и у меня на голове было вообще как на какой-то качан вообще волос, и это было ужасно.
Но ты же специально козырек-то одевала?
Я одевала козырек, чтобы мне на лицо солнце не светило.
Так.
Понимаешь, потому что я не мажу с кремом и заслоняюсь от солнца. А тут вот я вспомнила про эту свою шляпу, и вот буквально неделю назад про нее вспомнила.
Так.
Я ее одела, за счет того, что она соломенная, она продувается ветром, и у меня прическа сохраняется. Я теперь так очень довольна, я буду теперь в ней ходить.
Хорошо.
В этой шляпе.
Ладно. Да. Я подумал, Света, что можно коммерческую ценность извлечь из твоей шляпы. Можно назвать там, шляпа-миллионерка. Света, и
да
открыть.
Нет,
да я пошутить хочу.
Да.
И продавать на нашем канале.
Дело в том, что я вообще не люблю шляпы никакие, именно потому, что с прической делается что-то невообразимое после шляпы. То есть она все приминается, становится все плоско и так далее. Но за счет того, что здесь дырочки в ней, она вся дырявая.
Да.
Такая прям видно, что она дырявая. Оно как продувается, и вот это единственная шляпа, которую я могу носить.
Угу.
Вот у тебя сколько хочешь кепок, у меня вот, видишь,
у меня очень много.
Козырек и шляпа, и
у меня очень много. Я когда похудел лицом, то все мои шапки, у меня была большая коллекция, я в них, в каждой хорошо выглядел. А потом, когда лицом похудел, то хорошо выглядел только уже в тюбетейках.
Как-то уже сейчас у тебя с лицом все,
да, сейчас лицо у меня обратно немножко вернулось, не полностью. И в общем, и в целом я так уже получше себя чувствую. То есть я могу что-нибудь одеть и не выглядеть жутко. А там я просто выглядел истощенным, знаешь, изможденным.
Ну,
почему-то
как...
шапки подчеркивают эту изможденность.
Они подчеркивают, но вообще за лицом, конечно, надо следить отдельно. Это целая отдельная песня такая, которую нужно петь каждый день.
Светочка, ты можешь рассказать нам о динамике? Вот такая тема «Женский взгляд», да? Вот о динамике понимания, ну вот женского счастья, женской роли.
Мы же
в семье.
Неделю назад.
Подожди.
Говорили.
В динамике. Вот, допустим, в 20 лет, в 30 лет, 40, 50, там уже ближе к пенсионному возрасту. Вот что меняется?
Ну, меняются люди, меняется взгляд на жизнь, конечно, все меняется.
Нет, ну ролевая функция же меняется.
И ролевая функция меняется. По молодости лет ты хочешь принца, который на белом коне в яблоках увезет тебя в туманную даль.
Да что, правда?
Ну, чего такого хочется? Непонятно чего.
Так.
Потом уже более прагматично смотришь. Ну, как хочется уюта. Хочется, чтобы тебе уделяли внимание. Хочется надежности, хочется стабильности.
Так, это
опять
в каком возрасте?
Опять же, чтобы не били.
Как били?
Ну, хочется, чтобы не били.
Вы имеете в виду физически?
Ну, у всех по-разному бывает. Света,
тебя когда-нибудь били, что ли?
Ну, причем тут я? Ты же меня спрашиваешь вообще в целом.
Не, я про тебя.
Ну, меня не били, нет.
Нет, так неожиданный поворот. Друзья, я ее не бил никогда.
Кто тебе поверит?
Так, а то знаешь, подумаешь.
Нет, я вообще так рассуждаю в целом на тему, да?
Да.
Вот. И... А знаешь, чем это навеяно?
Да.
Я посмотрела недавно фильм про Валерию, певицу.
Да. Ее били?
Там не то слово. У нее был муж-продюсер, да, который ее, в принципе, раскручивал.
Так.
И он ее поколачивал. Причем, знаешь как, он так реально ее бил.
А что за идиот? Как так
бывает? И она, понимаешь как, ну он как бы типа, он ее очень сильно любил. Но это такая любовь, которая удушающая. Знаешь, вот
да,
я тебя так люблю, что аж убью. И когда, если что-то было не по нему, то он в запале как-то у него там все так это возбуждалось.
Это,
ну
это же
он...
психопат, это больной на голову.
Больной на голову человек. Ну, в общем, он ужасно ее измордовал, причем она с ним родила 3 детей на минуточку.
Так, вот. И чем кончилось?
Она в итоге от него ушла, но он там ей поставил какие-то кабальные условия контракта, что она должна была с ним расплачивать. Он все время ее шантажировал тем, что она ему должна очень много денег. То есть, типа, он ее раскручивает. На нее тратит. Вот.
А это она сейчас с Пригожиным, да?
Да, совершенно верно. Ага, и там да, вот в этом фильме, ну, есть прообраз Пригожина, какого-то Найс, такого вот хорошего, да, и как они счастливы, как у них все хорошо.
Да. Ой, господи, боже мой.
Поэтому я поэтому сказала.
Она может на нее Путину пожаловаться, а Путин ее любит.
Ну, а что уже, сейчас уже столько лет прошло, чего уже жаловаться.
А пусть бабки вернет.
Ну, я думаю, она и так зарабатывает нормально. Ну,
да
что,
нам шучу.
Обратно пора?
Я
давай шучу. Мы покажем вот этот красивый мыс.
Давай, тогда нужно, Светик, камеру перевернуть вперед.
Перевернуть,
друзья,
тем более, что солнце
на счет
село.
Три. Давайте, раз, два, три. Опа.
Лампочка гори, вот так
да,
вот она переключается.
Вот так она. Камера наша переключилась.
Краю подходи.
Я не подхожу особо, Света, к краю. Я не такой безбашенный.
Правильно, такой прям страшный.
Оператор.
Куда смотреть? Вот прямо здесь под нами.
Пахнет, пахнет этим самым. Марихуаной снизу тянет, да.
А там, наверное, камняк тут сидит под горкой и покуривает.
И дымит. Да. Я даже стишок сочинил. А устроился интимно и курит легитимно.
Вот. А, кстати, между прочим, у нас мало того, что легитимно, я тут прошла еще какое-то время назад, вот,
да,
не разрешали продавать продукты из марихуаны, вот это CBS,
да,
не разрешали продавать.
Сейчас продают вовсю.
А сейчас написали на Амазоне официально, что
да,
новость, такая новость на Амазоне, вот теперь, пожалуйста, эти CBS.
Да, в общем, короче, друзья... Все, что хорошее есть в марихуане, все доступно.
Да, да. И,
а
кстати,
плохое тоже, да.
И, кстати, у нас уже тоже был крем из марихуаны, очень хороший крем.
Это правда? Пробовали бы?
Да, вот это большая черная банка.
А у меня, по-моему, еще есть.
Да?
А хороший крем, я не могу сказать, что он чем-то от других отличался, но хороший, да.
Ну, опять же, мы стараемся хороший крем покупать, чтобы
да,
не,
да,
себе не экономили.
Да, это не то же самое, что внутрь принимать через легкие, знаете, курить и дымить. Тут какой-то большой проект строится. Вот мы сейчас пройдем,
очень,
друзья,
очень
вот за эту машину.
Да, я вот думаю, что они, наверное, его построят и будут продавать его, как мне кажется. И когда будет open house, мы обязательно туда зайдем, потому что он такой обещает быть интересным.
Серьезный.
Очень такой нетрадиционная планировка. Тут все в стекле, в бетоне, в общем, такой интересный.
Он какой-то, я бы сказал, еще не очень прямоугольный.
Он весь какой-то, да,
параллелепипедом таким.
Вот мы можем картинку показать, как он будет смотреть, потому что когда смотришь на дом, ничего не понятно.
Нет, непонятно. А вот, картинки нет пока.
Вон картинка висит.
А, вот, там есть?
Да, можем поближе подойти.
Там... Как-то он выгнулся.
Но
большой, ты посмотри, красивый, какой большой.
Да. Да, большой дом, красивый, но я думаю, что они его продавали, потому что...
А сколько вот может стоить такой дом, вот этот, когда закончен будет?
Я думаю, что такой может и 4-5 миллионов стоить. Это же большой дом, и прямо это waterfront.
Да, прямо на воду смотрит.
Да. А вот...
Там есть картинка.
Мы поближе подойдем.
Но тут было... машина ездит.
Мы перейдем, что же машина.
Но мы не хочется, друзья, попасть под колеса в нашем операторском раже таком. Знаете, вот сейчас они, может быть, пройдут машинки. А мы перейдем, да. Давайте мы перейдем. Так. Сейчас я вам покажу картинку.
Вот авторский проект, видишь?
Wave House. Такой дом на волнах. Окей. О!
Ну, интересная идея. Причем, смотри, там типа такая веранда открытая, да? Вот мы ее уже сейчас тут видим.
Да.
И на ней вот трейлисы лежат. То есть она такая как бы открыта к небу, но все равно от солнышка.
Ты знаешь, это больше похоже на какое-то сооружение из бизнес-парка. Пойдем по этой стороне, хочешь?
Знаешь, ну, очень, естественно, очень как-то...
То есть нет, мы хотим перейти...
И тут вот смотри, обрати внимание, что тут стоят лого всех компаний, кто это делает.
Ну да, да, это реклама. Это реклама,
да.
Светик, пойдем дальше. Мы хотим перейти. Давай дойдем до поворота, чтобы безопаснее переходить.
Вот, а так что я думаю, что он будет хороший дом, но вряд ли они его строят, чтобы держать, потому что представьте
дорого
себе,
очень,
чтобы
да.
держать его, ему сделают так
зря. Ну, постой, если бы человек, например, купил кусок земли или старый дом и снес его, просто для того, чтобы себе построить, так тоже бывает.
То же самое было бы, никакой разницы нету.
Да.
Единственное, что он попытается, допустим, если продавать, то он попытается продать дороже, чем ему это стоило, да, чтобы что-то еще наварить на этом. Но очень может быть, что оно у него не получится, от экономики зависит.
Да.
Потому
вообще,
что мы понимаем, что дорогие дома падают быстрее.
Недвижимость дорогая, такая серьезно дорогая.
Да.
Ну, по нашим местам, скажем, 4 миллиона. И даже начиная с 3-3,5, это уже не массовый рынок. Это рынок такой больше штучный.
Да. И но тем не менее много людей, которые
покупают в этом диапазоне. Да. Тем не менее, чем дороже недвижимость, так, тем уже этот рынок. Например, за 10, 12, 15 миллионов. Это уже просто ты не знаешь даже, ну, когда кто-то подойдет.
Ну,
это ты можешь долго ждать.
Ну, да, он может стоять год-полтора на рынке, это нормально, как бы.
Да.
Ну, вот. Но, с другой стороны, очень часто люди просто, вот мы знаем такие примеры, когда 6-7 миллионов из Китая приезжают, покупают дом, селят там человека, который за этим домом следит, не сдают его ничего. То есть покупают совершенно новый дом.
Мы снимали такой
да,
дом. Они купили за 5 миллионов, а продавали пару лет за 7.
Да. Да, селят там человека, который за ним ухаживает, чтобы там не потело ничего.
Я боюсь, друзья, что за те пару лет, что они этот дом держали, с учетом налогов, которые там платились, и то, что там человек должен был все это поддерживать и так далее, может быть, они ничего не доварили со своими
дело
там...
не в этом. Там цель была увести деньги от налогов, может быть, сохранить
Из Гонконга деньги увозили.
То есть они, как бы, может быть, для сохранения и приумножения этих денег это все делают. То есть у всех людей соображения разные по поводу инвестирования, и каждый делает как может.
Просто я к чему говорю, что чем дороже вещь, тем сложнее от нее избавиться потом.
Да, и случись, например, рецессия, да, и, допустим, кто-то хочет такой уникальный дом,
да,
и у него во время рецессии есть деньги, то, конечно, он может очень хороший дел сделать.
Он может
поторговаться. То есть он может на 5 миллионов цену сбросить, да, и купить вообще что-то, какую-то жемчужину, уже, считай, по бросовым ценам вообще.
Да, получается такая история, что когда начинается рецессия, то первым делом сбрасывается то, что не нужно прямо сейчас.
Мы можем здесь, вот смотрите, здесь переход.
Да,
здесь
пойдем перейдем. Сбрасывается то, что не нужно прямо сейчас. Сбрасываются дорогие, шикарные такие особняки. Сбрасываются то, что называется vacation properties. Вот
да.
Там, скажем, на каких-то гольф-корсах. На такие, где человек, может быть, раз в год там приезжает на пару недель. Но я помню, мы видели квартирку на гольф-корсе там за 2 миллиона. Перед обвалом 2008 года, когда рынки рухнули. И вот она там стоила 2 миллиона, а когда рухнула, там и 800 тысяч не взять за нее.
Ну там еще association fee было какое-то сумасшедшее.
Сумасшедшее, там 2 тысячи в месяц.
Да.
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 За то, что они травку стригут, бассейны держат, гольфовое поле.
Ну, знаешь как, это красиво жить не запретишь. Вот к вопросу о том, что человеку нужно для счастья, да?
Да.
И какие-то 2000 в месяц на вопросы, да, ему хочется жить вот на 17 Miles Drive с видом на океан.
Почему нет, если деньги есть?
Конечно, да, я же об этом и говорю.
Хотя все сделано, чтобы богатого человека обобрать. То есть вот это вот налог на собственность, понимаешь?
Послушай меня, государство должно чего вот эти деньги получать.
Да.
Половина там населения, вообще 30% или 40%, вообще не платят налога. С кого-то же их надо брать.
Ну, имеется в виду подоходного, да.
Да.
То есть они какие-то вещи, они, безусловно, налоги включены там. Я не знаю, в магазине ты когда покупаешь там. Но именно подоходный налог, да. Половина населения не платит подоходный налог.
Не платят, да, и поэтому кто-то же должен платить. Поэтому, естественно, с тех, кто...
А 1% населения платит... По-моему, там около 40% всех этих налогов по стране.
Ну да, вот они в казну поступают. Да, ребята, слушайте, хорошая жизнь, вот такой, чтобы никому ничего не платить, жить своего удовольствия нигде нету. Это я вам точно говорю.
Ну так, чтобы еще жить при этом нормально.
Да, но в целом, конечно, при всем том, что Америка далеко не идеальное место, здесь есть тоже очень много всякого, чего мне может не нравиться, но все же в сравнении познается, да? А где ты... лучше найдешь.
Да, да.
В чем вопрос? или что будет это лучше?
Я не знаю. Вообще сейчас такая тенденция пошла, знаешь, в политической жизни, такой в глобальной, на федеральном уровне, что пошел какой-то экстрим. Вот умеренности нету, а пошел какой-то экстрим. То есть, либо говорят, давайте там все запретим, либо говорят, давайте там границу откроем, там пусть кто хочет, ходит.
Не, ну это либо... вообще как-то можно но... государство открыть
Света,
границу.
Света, я тебе объясняю, но есть люди, которые говорят, вот так, тоже есть такие люди, мы не знаем, получится у них или нет, но такое тоже есть. Вот, и есть люди, которые говорят, давайте всех обложим такими налогами,
да? Уже мало не показалось.
Да, и вот бедным. А есть другие, которые говорят, послушайте, бедный, он и так бедный, да? Давайте, да, давайте, да? Давайте отдадим все богатым. И говорят, так нечего ж отдать, мы же в дефицит бюджета, у нас же денег нет.
Они говорят,
а мы одолжим, мы отдадим богатым, правильно? Да. Вот, богатые, там, они, им хотя бы есть с чего отстегнуть, понимаете? Да. Это же власть, это рынок для богатых. Вот, то есть, как, да. Кто платит-то? Богатые же платят.
Вот интересно, ты мне сегодня сказал вот вещь, которую я не знала,
да.
Что Калифорния приняла закон о том, чтобы каждый человек, который регистрируется на
президентские выборы,
чтобы он свой налоговый декларацию...
Давай я ребятам расскажу, что произошло. Расскажи. Значит, подписал губернатор Калифорнии, подписал закон, то есть он вступил в силу, и закон этот говорит, если ты хочешь участвовать в президентских выборах, а для того, чтобы участвовать, надо зарегистрироваться в каждом штате. То есть каждый штат требует отдельной регистрации. Ты не можешь зарегистрироваться на федеральном уровне. Ты должен регистрироваться в каждом штате. И бывают, кстати, президентские кампании, когда человек, ну, у него нет столько денег, сил, возможностей, он там регистрируется в 5, в 7 штатах, в 8 штатах.
Ну, у него и шансов нет особо.
У него и шансов нет, но он просто вот на какую-то сумму гуляет. Да? Это бывает, это постоянно так бывает. Вот. И в частности, значит, Калифорния приняла закон, который говорит, что если ты хочешь зарегистрироваться как для участия в президентских выборах в Калифорнии, ты должен опубликовать свою налоговую декларацию.
Чего Трамп до сих пор не сделал.
Нет,
хотя
он не просто
просили.
Не сделал, он отказывается.
Он отказывается. До сих пор никто не видел.
Никто не видел, но он почему этого не делает? Потому что понятно, что там его начнут мордовать, да? И он как бы скрывает.
Да.
И вот, значит, но тут на самом деле, и мог сказать, ну вот он тогда будет вынужден опубликовать или
нет,
что-то.
Нет, он просто не зарегистрировался.
Но он просто, не, да, ему не нужно. Дело в том, что поскольку все выборщики от Калифорнии все равно идут на демократическую руку, да, то фактически ничего он с этого не потеряет и не приобретет. Ну, конечно, с точки зрения чисто такой, ну, как сказать, понтовый, да, понтовый. Вот он в 16-м году проиграл Клинтону там 3 миллиона голосов. А сейчас, если из Калифорнии за него никто голосовать не будет, да, в общем голосовании, то получится, что он только на одной Калифорнии там не доберет, ну, там, я не знаю, сколько, 5, 8, 10 миллионов голосов.
Ну, а вот скажи, пожалуйста, ну, там, вот, допустим, не знаю, вот сколько. Я тебя спрошу.
Да.
Вот Калифорния приняла такой закон,
да.
У нас 50 штатов, да?
Да.
А что остальные штаты, они вот, может быть, они последуют этому примеру, или они, наоборот, скажут, не, это нехорошо, вот мы как раз ничего не требуем, мы такие либеральные, что мы не хотим.
Я тебе скажу такую вещь. Значит, либеральные штаты, которые... как бы хотят, чтобы Трамп опубликовал свою декларацию, ну и не только опубликовал, но вообще как бы в рожу плюнуть хотят. А они тоже могут присоединиться.
И что тогда будет?
Что тогда будет? Это значит, что это будут те штаты, где Трампу все равно не светит. То есть штаты, в которых, например, там половинка на половинку, и там не поймешь чего, да? То есть штаты, которые, безусловно, так называемые... переключающиеся, перебрасывающиеся штаты, где может пойти в эту сторону и ту сторону, как Аризона, например, вот такие есть, где каждый раз ты не знаешь, кто победит. Вот, если такой штат примет, это будет ударом. Но если это штаты, где и так республиканцам никогда ничего не светило.
Нет, понимаешь? Но даже, например, с точки зрения республиканцев. Дело в том, что там же в Сенате люди возмущались тем, что он не хочет. И это были
разные люди.
И это только не были только демократы, это были республиканцы тоже. То есть, если мы говорим за честный открытый выбор,
нет,
да?
Их нету. Их нет. Не будет, их не было, нет и не будет.
Нет, но
они
люди сейчас, показывали, но показывали
Они отказались сейчас, республиканцы отказались сейчас
проголосовать за закон, в Сенате они отказались, за закон, который был принят в Палате представителей, о том, что если к тебе подкатываются иностранные агенты с компроматом на там, кандидата, да, то нужно немедленно сообщать в FBI. Угу. Так они отказались голосовать за это.
А раньше был такой закон или такой, нет?
Ну, не было, потому что они сейчас... Ну, раньше это было так как бы понятно, что надо. Но вот сейчас хотят просто закон такой сделать. Так они отказались голосовать. Грубо говоря так, их идея состоит в том, что даже если иностранный игрок какой-то, я не знаю, Саудовская Аравия, Израиль, Российская Федерация, Китай, Корея Северная, если кто-то хочет играть в наших выборах на моей стороне, я возражать не буду. Почему демократы возражают? Почему демократы поставили этот закон? Потому что это сработало против них.
Ну, это да? В этом случае. Но может же сработать и наоборот
это тоже. Это правда. Но сегодня это уже в прошлом. То есть сегодня они не интересуются вопросами честных выборов. Сегодня они гораздо больше заинтересованы в нечестных выборах, которые дают им преимущество. Поэтому те, кому нечестные выборы не дают преимущества, говорят, давайте, чтобы будет по-честному. А те, кому нечестные выборы дают преимущество, они говорят, да зачем, у нас все и так хорошо. А говорят, это очень однопартийно, говорят они.
Ну хорошо, а что вообще у нас, вот я не слушаю новостей, чтобы спать спокойно, я вообще человек далекий от политики. А что вообще у нас там происходит?
Я бы сказал, что то же самое. Одно и то же. То есть...
Я
не вижу никого нормального.
Дело в том, что, понимаешь, вот то, что меня напрягает.
Ничего нормального
нету. Посмотри, меня как человек, который вообще ни ухом, ни рылом, так это же не политики. Да. Меня напрягает то, что вообще не из кого выбирать, что там грязи, и тут грязи, все это на грязь замешано.
Система гнилая.
Гнилая система. Поэтому получается, что нужно сидеть тихонечко, делать свое дело.
И заниматься
своими делами. Чем меньше ты их слушаешь, тем лучше ты живешь.
Ну, я думаю, что мы идем к возникновению какой-нибудь третьей партии, потому что гораздо больше людей не хотят себя ассоциировать ни с той партией, ни с этой, чем, например, с той или с этой. Вот у нас примерно 30% людей, которые говорят, я там демократически настроенный, еще 30% говорят, я консервативный, а 40% говорят, а я вообще сам по себе.
Слушай, а мне тут месседж пришел, текст-месседж. Что-то такое, чтобы я там чего-то куда-то подписывала за какого-то этого выдвиженца демократической партии.
Ну, поскольку... А куда подписывался?
Не знаю, что-то такой текст-месседж. Но главное, представь себя, он идет по моему телефону мобильному.
Да.
Какой-то текст от незнакомого человека. И говорит,
это там... частное лицо?
Нет, но это от представителей выборной кампании.
Да.
И я не знаю, кто это. Я говорю, знаете что, вы меня вычеркните, пожалуйста, и не пишите мне больше.
Да.
Она говорит, извините, я вас вычеркиваю.
Да.
Потому что я попала в какие-то списки, ни ухом, ни рылом, вообще не понимаю, что происходит. Я не люблю, когда мне говорят, делать, что делать.
Это мне напомнило анекдот.
Говорят мне, что делать.
Это мне напомнило анекдот, когда один чувак другому подходит и говорит, ты будешь участвовать в групповом сексе? Тот говорит, а кто участвует? Он говорит, ты, я и твоя жена. Он говорит, мне это не подходит. Он говорит, ну то я тебя вычеркиваю.
Да.
Вот так тебя и вычеркиваю.
Поэтому... Я, друзья, придерживаюсь принципа того, что вот мы...
Не вмешательство.
Нет, ну даже не только, я не могу ни на что повлиять.
Да.
Да? Но я бы хотела даже особо не верить, вообще не знаю, что я и не знаю, что происходит.
Да.
Очень редко, когда ты мне насвистишь там чего-нибудь, что там происходит, так я буду хоть чуть-чуть в курсе. А так вообще, на самом деле, жизнь, она полна всяких вот своих собственных передряг и всякого. И можешь спокойно жить, и интересно, можешь спокойно жить.
Да. Тут вот Свету обидели на $170, друзья, или на 70.
Не на 170.
На $70. Ей сказали, что там будет скидка.
И дело не в 70.
И вместо скидки, друзья, дали купон вместо денег эту сумму.
Дело не в $70. Дело в том, что когда тебя обманывают вот просто нагло и подло, вот просто в лицо.
А это сплошь и рядом.
Да, то это вот неприятно.
Да.
И вот тут как бы идет уже на принцип. И, конечно, в общем, это оставляет очень неприятный осадок.
А, друзья, не делайте бизнес с теми, кто так поступает. Один раз тебя обманули, второй раз ты с ними не делаешь бизнес.
Да.
Ну, это, собственно, но это общепринято, это повсеместно.
Нет, я думаю,
это
что...
со всех сторон там.
Я бы смотрела, куда можно жаловаться вот на такую практику.
Да.
Это называется unfair business practice.
Да.
И можно жаловаться вплоть до attorney, там как называется, attorney general, да?
Да.
И дальше attorney general поступает таким образом. Если к нему приходят жалобы на эту практику сразу от нескольких людей, то он возбуждает кейс.
Солнышко, мы не знаем, как работает, честно.
Не-не, я тебе скажу, послушай меня. Я понимаю почту, и очень часто в почте, например, написано, вы являетесь клиентами там сети, условно говоря, PG&E. Кстати, ты знаешь, что PG&E объявляет банкрупцию?
Я знаю, что к этому давно шло.
Да. Так вот они говорят, что если у тебя есть претензии к PG&E, то ты напиши сюда, и мы тебе там деньги вернем. Значит,
это большие кейсы. Очень,
да, да. Ну. Так вот я тебе говорю, как там написано было на веб-сайте, как это работает.
Да.
Значит, если ты пишешь туда жалобу, они там собирают эти жалобы все.
Да.
И если Attorney General видит, или там его ассистенты видят, что есть несколько жалоб на одну тему, они возбуждают дело против этой компании и дальше пишут всем людям, клиентам этой компании, они берут с компании.
Это ты берешь фрод, когда такой серьезный.
Это фрод. Да, дело в том, что то, что произошло со мной, да, вот эти 70 долларов, это вообще смешно на фоне там общих покупок, но когда таких людей, эта компания очень раскрученная, с огромным количеством клиентов, если с каждого вы имеете лишних 70 долларов, это получает серьезные деньги, поэтому там может быть кейс на многие-многие миллионы. Вот видите, мы пока гуляли, друзья, стали сумерки спускаться, солнце село, и еще 20 минут, и будет совсем темно.
Да ты что?
Да.
Ну, мы, значит, вовремя вышли.
Мы вовремя вышли, мы сейчас придем домой и будем смотреть кино, которое мы начали смотреть, и получим море удовольствия.
Да.
А я сейчас читаю книжку, которую мне подарили. Очень интересная книжка про химический состав всяких продуктов питания. Вот вообще, что полезно, что вредно. Я дело в том, что в химии как-то всегда очень мало разбиралась, там, в особенности в органической химии.
Да.
Вот, и для меня это все было загадка. А здесь на очень простом уровне, без влезания в детали, на уровне полезно-не полезно, все вот объясняется. Хотя, конечно, не могу согласиться с авторами. У них, наверное, свой взгляд на
они
мир.
Они химики, Сэр?
Нет, они химики, но понимаешь, как он, например, говорит, вот ничего плохого в глюкомате натрия нет. Вы можете там приготовить какую-то ерунду, добавить туда глюкомат натрия, и будет вам вкусно.
То есть глюкомат натрия, глюконат натрия,
глюкомат
не является химически вредным?
Да, но вопрос же в том, что из-за этого глюкомата получается еда вкусная, и самое главное, ты не можешь остановиться.
Вот если больше в еду, слопаешь, конечно.
Если в еду добавлен этот глюкомат, ты ничего не можешь делать. У тебя на внутреннем, как на очень низком уровне происходит зависимость, и ты начинаешь есть и есть и есть, и ты не можешь остановиться.
То есть вред от этого дела не химический. Вред от этого дела в переедании.
Конечно, да.
Ну, конечно, да.
Ой, слушайте, друзья, вот я не знаю, кто не знает еще, вышла же, наконец, моя вторая и третья часть статьи. Статьи вот этой вот про снижение веса.
Да, да. Вот. Про зависимость пищевую.
Да, да. И вначале она как-то вышла неудачно. Там не было линка к последней части, но сейчас уже все линки на месте, уже все картинки на месте. И, в общем, в итоге получилось уже хорошо, потому что до этого было не то, что я имела в виду, скажем
но,
так.
Ну, в конце концов, Света, мы можем под этим видео дать ссылочки.
Да, мы можем дать ссылки на все три части.
Да.
По отдельности, потому что там, в принципе, в конце каждой части есть ссылка к следующей.
Да.
Ну, мы можем, если кто-то первые две посмотрел, потому что там был пропущен линк к третьей части.
Вообще, это было поразительно.
Ну, случайно. Он бывает, что ты ставишь, а он куда-то ищет.
Да.
Вот, бывает такое. Получается, что... А если прочесть одну, вторую, половину второй части, вообще не понятно, о чем речь.
Да.
Вот, но мы уже сейчас все поправили, и я надеюсь, что это вам понравится.
Да. Хорошо.
А Юра хочет, чтобы я еще писала статьи? А я говорю, я не знаю, о чем писать.
Не, ну, Света, есть люди, которые блогеры, они просто пишут все время.
Вот
а есть люди с лебединой песней. Это вот ты.
Да.
У тебя была лебединая тема?
Нет, на самом деле...
Ее спела.
Нет, это неправда, конечно.
Нет.
Ты лебединая, она же не одна. Но, в принципе, мне нужно завести. То есть, когда у меня идет вот... Inspiration такой, я могу что-то такое выдать. То есть я эту статью написала для очень конкретного человека, которому я хотела донести вот именно в такой последовательности то, что я хотела сказать.
Да.
И получилась статья. То есть меня распирало в этот момент. Я уже, как это говорит, не могу молчать, а?
Да.
Вот. Поэтому, если возникнет еще какая-то тема,
что-то ему не сможешь
что
сдержаться.
Я не смогу сдержаться.
Да.
То будет еще одна лебединая песня очередная.
Так.
Осталось только меня зажечь.
Так.
Да, воспламенить из искры пламя.
Из искры возгорится пламя.
Да, тогда будет все клево.
Да. Да.
Вот, потому что, да, некоторые люди могут писать каждый день. Вот Юра каждый день что-то пишет. Да. Я еще поражаюсь его писабельности.
И братья меч нам отдадут. Так.
Да.
Понятно, понятно. Ну что же, хорошо, Света. А как вообще вот, у тебя есть какое-то видение, как вот мы будем жить следующие там 20-30 лет?
Ой, бог ты мой, 30 лет, это же уже мы помирать будем.
Что-то... Ну да.
Как мы будем помирать? Я...
Нет, ну как, хорошо, не 10 лет.
Не хочется. Ну, понимаешь как? Все зависит от того, насколько мы сумеем себя поддерживать в каком-то более-менее нормальном здравии. То есть сегодня да. Это не вопрос того, что мы стали такими заядлыми спортсменами или такими большими любителями диет.
Да.
А дело все в том, что как бы...
Хочется быть в хорошей форме.
Хочется быть в какой-то нормальной, скажем так, не хорошей, да. В каком-то нормальном состоянии и быть в состоянии за собой ухаживать и в каком-то дееспособности.
Поехать, потрепаться,
потому что потусить, на самом деле здесь в Америке люди живут очень долго. И у многих наших друзей, которые уже сами почти там под 60 лет, у них еще живы родители, которым за 90.
Да.
То есть живут здесь люди долго.
Весь вопрос в том... основном они в этом возрасте, в 90, уже не очень, как бы сказать, не очень сильно... Ну, в здравом уме,
очень редко,
там, и в состоянии физическом.
Да. Очень редко, когда они в здравом уме, очень редко.
Да.
И вот хочется все-таки вот именно...
Сохранить
не только здравый ум, но еще какую-то дееспособность тоже. Поэтому уже вот на грустной ноте, сколько нам осталось, столько осталось, но хочется все-таки это время прожить как-то функционально.
У меня вообще нет ощущения, что вот мне, например, где-то немного осталось. Вот у меня ощущение, что так у меня лет 45, я так еще вот прямо меня прет.
Ну, послушай, дай бог,
да.
Мы будем все для этого делать,
да.
И будем поддерживать себя. И вот я читаю эту литературу, самое удивительное, ты знаешь, как интересно? Я вообще человек далекий от химии, от врачевания, от всего.
Да.
Но самое главное, что я читаю это, и мне это доставляет удовольствие. Я отмечаю, знаешь, для себя галочки, ага, вот это мы делаем хорошо, вот это мы делаем хорошо, вот на это надо обратить внимание, понимаешь?
Ты человек детальный. Ты любишь в детали залезать.
Нет, но в детали, вот я смотрю, что мы перестроили наше питание полностью, да?
Да.
Вот, и, в общем-то, я интуитивно, но в основном все делаю правильно.
Ребята, я так вкусно и полезно, не помню, чтобы я когда-то вообще питался, потому что Света достигла каких-то высот, когда вот и вкус, и радость жизни, и... высокие такие диетические качества.
У меня сейчас есть вот еще какая-то задумка, челлендж такой, да?
Да.
Я вот вдруг обнаружила, я вообще печенье не очень люблю.
Да.
Никогда не увлекалась печеньями, конфетами, да, печеньями нет. Но мы случайно я попробовала то, что называется кокосовые макароны.
Да.
А какое-то время назад я их попробовала.
Это бисквитик такой из кокосов с шоколадом вокруг.
Да, но дело в том, что когда я их попробовала, это был тот случай, когда я не могла остановиться, пока все не съела.
Ой-ой-ой-ой.
И когда я это все съела, я поняла, что я такое хочу. Но было непонятно вообще, из чего ее делают.
Так.
И когда я недавно совершенно в магазине увидела их, снова я уже посмотрела там ингредиенты.
Так.
Я купила, конечно, эту коробку.
Ага.
Посмотрела ингредиенты и подумала, что я могу их заменить на какие-то другие ингредиенты.
Так.
И сделать это все лучше, но... У меня получилось, поскольку я не специалист по выпечке, вообще не очень.
Да.
У меня не совсем получилось то, что я хотела.
Но получилось классно.
А вот Мише нравится, но мне хотелось бы, чтобы оно было более такое сочное и влажное, чем вот такое сухое печенье.
Да, коньячком полей все.
Не-не-не-не-не. Но я не специалист, еще раз.
Да.
Я буду пробовать разные варианты.
Так.
Но с точки зрения составляющих этого печенья, там получилось все клево вообще.
Зайчик, а почему ты сказала, что оно калорийное? А в чем калории там?
Там калории в основном из кокоса.
Ага.
Значит, там два яйца. Полные два яйца, это мало калорий.
Да.
Там довольно-таки много кокоса.
Пусть пройдет, так.
Много кокоса и 60 грамм муки.
Так.
И заменитель сахара, в котором нет калорий.
А муки какой?
Мука такая палео дает, то есть это не мука-мука, а там ореховая, какой-то
я понял,
там
не,
растительный крахмал.
Не карбы. Такой.
Не, ну как, карбы там, конечно, есть, там крахмал же есть.
Ага.
Вот,
но полезный. Так.
Но там все более-менее полезно. Но вопрос же в том, что, конечно, когда у тебя получается там 24 из этого всего...
Ибо не убегают микрофоны.
Печенье получается, то оно получается калорийное, конечно.
Ну сколько калорий на печеньку?
100.
Да
нет,
ты что?
Не очень много.
Ой, а я 3 штуки съел.
Ну что так, ты съел 300 калорий. А это 300...
Ой, друзья, не оторваться было, не оторваться.
Не, ну я же еще шоколадом залила, а в шоколаде там половина какао-масла.
Да ты что?
Да.
Ну вот, друзья,
но оно все полезно. Какао-масло очень полезно, само какао тоже полезно. Сахара там нет, только заменитель сахара. В общем, получилась очень вкусная штука.
Все.
Может быть, нам показать ее?
Кого? Штуку?
А вот эти, которые получились.
Ну, давай покажем.